страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! 26 декабря, рождественская неделя. Или если вы слушаете нас в повторе, потому что эти передачи будут повторяться у нас в начале января, уже не в трансляциях, а только в нашем аудиопотоке, то, ну, тоже предрождественская, такая межпраздничная неделя. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда нашего путешествия по страницам Библии. Мы делаем небольшую остановку. Мы сделали эту остановку и для того, чтобы провести какое-то время в размышлении над вопросами, над Рождеством Христовым, в праздновании, на самом деле, Рождества Христова, потому что как праздновать Рождество Христово? Ну, по-разному можно, разные есть способы. Мы об этом сегодня также будем говорить. Вот, но один из них, на самом деле, заключается в том, чтобы, и это, кстати, очень, к сожалению, непопулярный, но очень хороший способ, чтобы лучше понять, лучше разобраться в том, что сделал Бог, зачем Он это сделал, как Он это сделал. Вот остановиться, прочитать Его Слово, воздать Ему хвалу. И я вижу, что вот вы, друзья, в ваших сообщениях также это заметили, вы благодарите команду Теос, благодарите тех людей, которые готовят эти передачи, и нам приятно слышать такие слова, приятно слышать, что эти беседы, рождественские беседы, вас побуждают, вас мотивируют к размышлению, мотивируют к поклонению Богу. А сегодня у нас будет не рождественский фрагмент, ну как, рождественская беседа, но фрагмент, который часто с Рождеством не связывается. Сегодня мы ответим на письмо слушательницы, причем этому ответу мы посвятим сегодня практически всю передачу. Письмо от Анжелы Щепановой. Это комментарий, который пришел вчера. Тут замечательная такая история, потому что вы знаете, что наша программа делится на две части. Это, во-первых, та часть, в которой мы беседуем с вами в прямом эфире, то, что слушаете вы сейчас, и наша предзаписанная часть, то, что мы готовим заранее. Так вот, получилось так, что мы заранее подготовили ответ, а вопрос, к которому относится этот ответ, пришел только вчера. Знаете, есть такая игра, когда, значит, вот дается ответ, а потом нужно, по этому ответу нужно задать вопрос. Вот тут практически то же самое получилось. Пишет Анжела Щепанова. Прочитаю, но только сначала напомню, что вы нам можете писать сегодня в конце эфира. Мы также почитаем ваши комментарии, их много, и далеко не все еще успели прочесть. Пишите нам на сайте theos.fm через мобильное приложение наше, приложение называется «Радио Теос», и через наши группы, основные группы ВКонтакте, Facebook, это группа по страницам Библии, ну и другие группы, в которых вы смотрите и слушаете трансляцию. И напомню также о нашем призыве к вам, такой просьбе моей к вам, поздравить друг друга и подарить друг другу подарки. Каким образом это можно сделать? А на следующей неделе мы будем публиковать в наших группах ВКонтакте и Facebook, будем публиковать ссылки на ресурсы, которые могут быть полезны для изучения чтения Священного Писания. Это могут быть приложения, это могут быть сайты, это могут быть справочники, доступные в интернете, доступные электронно. Если у вас есть такие ресурсы, которыми вы сами пользуетесь, которые вы сами реально любите, напишите нам об этом, пришлите информацию об этих ресурсах. Лучше сделать это как раз через сайт или приложение, или мне напрямую, вы можете это скидывать в ВКонтакте или Facebook в сообщениях. Вот, для того, чтобы мы могли эти ресурсы разместить. Вчера еще кое-что прислали, но у нас одни и те же люди, я смотрю, которые ресурсы рекомендуют. Не знаю, может, книжку им какую-то подарить. Пока мне нужно будет книжку дарить одному человеку. Я готов это сделать, потому что, ну вот, реально практически всю неделю мы можем сейчас уже ставить ресурсы, которые один этот человек прислал. Но я бы хотел все-таки, чтобы другие откликнулись. Если вам есть чем поделиться с другими слушателями, то присылайте, пожалуйста. Так вот, возвращаемся к тому, с чего начали. Анжела Щепанова задает такой вопрос, который часто задают, кстати, гораздо чаще, чем я бы даже мог себе представить. Анжела пишет: «Зачем русскому человеку еврейская религия? «Опомнись». Ну вот призыв «Опомниться», он очень хороший. Он такой, таким бумерангом может работать, Анжела. Я только все-таки, наверное, поскольку я вас не знаю, я обращусь к вам в форме на «вы», «опомнитесь». Да, и отвечу на этот вопрос, переадресовав бумерангом этот призыв к вам. Религия любая, человеку любому, русскому, еврейскому, незачем. Вот религия, если вы понимаете, под религией просто некую систему установлений, которая выполняется, которой мы придерживаемся просто так, потому что положено, потому что мы хотим чего-то заработать, потому что мы от Бога или от Божества хотим чего-то получить. Вот такая религия русскому человеку, еврейскому человеку, какому бы то ни было человеку, она совершенно незачем. И в этом вы совершенно правы. Я только тогда уберу прилагательные, и получается такой вопрос. Зачем человеку религия? Вот религия в этом понимании, да, как просто некая система указаний, которые нужно выполнять для того, чтобы что-то получить или чего-то добиться. Вот в этом плане религия человеку, конечно, незачем. Вера, отношение с Богом человеку еще как, зачем? Русскому человеку, еврейскому человеку, не знаю, любому человеку, любой страны отношение с Богом необходимо. Если Бог действительно наш Творец, если Бог действительно наш Создатель, если Ему не все равно, что происходит в нашей жизни, то отношения для отношения с Ним для нас важны. Но вот тут мы подходим к самой сути вопроса, который вы не задавали. Вы пытались наехать на национальные моменты, на национальный вопрос, там, русскому человеку, еврейская религия. Мы уже разобрались, что религия не нужна в принципе. И наезд ваш не принимается, просто потому, что вера-то она не для конкретного народа, она для всех. И мы с вами читали о том, что будет радость всем людям. Вот Рождество — это как раз такая история, когда мы понимаем о том, что радость пришла всем. Потом мы дойдем с вами... Нет, уже читали, вы можете найти это на нашем сайте theos.fm, в архиве передач, нашей передачи, например, по Евангелию от Луки, где мы читали слова Симеона. И мы отмечали, что Симеон говорит, что это будет свет к просвещению язычников. То есть Симеон говорит главное. Это будет всем людям. А Христос пришел для всякого человека. Так что говорить о еврейской религии неправильно, по крайней мере, в двух смыслах. Во-первых, она не еврейская, она всеобщая для всего мира. А во-вторых, она не религия, она вера. Но при этом, да, Бог избрал еврейский народ для того, чтобы из этого народа привести Спасителя. Кстати, и страданий на долю еврейского народа выпало существенно больше, чем на долю многих других народов. Мы уже тоже с вами об этом говорили, и те из вас, кто хочет послушать предыдущие передачи, могут это сделать. Мы говорили с вами о том, что избрание — это не обязательно поглаживание по голове. Избрание — это еще и учеба. Это еще и испытание, это еще и страдание, это еще и особая ответственность. Вот, поэтому эти вещи путать нельзя. Но теперь мы подходим к вот самой главной, пожалуй, грани вашего вопроса, Анжела. Зачем? Зачем человеку вы писали религия? Мы разобрались, религия незачем. А с верой-то как? С верой-то что? Очень часто мы представляем христианство как, знаете, такую птицу в небесах. И в ваших сообщениях эта мысль бывает. Нам пишут примерно так. Я хочу жить сейчас. Зачем мне заботиться о будущем? Я хочу жить сегодня. Зачем вы заставляете меня думать о том, что там будет в небесах? С небесами там разберемся. Перед смертью успею разобраться. Обычно мы отвечаем на это и говорим, что не факт, что перед смертью успеете, потому что никто из нас не знает, когда эта смерть наступит. Но есть ведь еще одна грань, к которой вы нас как раз, Анжела, и подводите. Спасибо вам за это большое. Ведь Бог дает нам подарки уже здесь, на этой земле. Бог не только обещает то, что будет в небесах, но Он меняет нашу жизнь здесь и сейчас. – У нас есть параллельный проект, наш дружественный проект, тоже посвященный Священному Библии, Священному Писанию, называется «Читаем Библию вместе». Там ведут его наши студенты, вот, обычные светские студенты. И вот вчера как раз очень интересная мысль, у них была рождественская передача, и одна из участниц проекта сказала о том, что, говорит, я пришла к Богу, я стала верующей, это произошло полгода назад, и я почувствовала, как моя жизнь изменилась. Вот она стала другой. Обратите внимание, эта девушка не говорит о том, что я стала надеяться, что потом станет по-другому. Хотя, да, потом, конечно, станет по-другому тоже. Но она отметила этот факт. Я почувствовала, что моя жизнь сейчас уже стала другой. Вот сегодня мы будем говорить о подарках под Божьей елкой. Я понимаю, что сама мысль о елке кого-то из вас напрягает. Ну, сейчас к этому подойдем, разберемся. О том, что делает Бог для нас, для того, чтобы уже сейчас, здесь, наша жизнь изменилась. О том, что дается нам уже сейчас через Рождество Христово. В послании к Римлянам, 5 глава, мы находим, по крайней мере, 8 таких подарков. Я понимаю, что не все из этого сегодня успеем обозреть, и не все сможем сегодня обозреть просто по времени. Но очень важно понимать, что это не только про будущее. Это не только про то, что будет когда-то, не только про то, что будет в вечности. Вы имеете жизнь. Понимаете? Не будете иметь, а имеете. Верующий имеет жизнь. Настоящее время уже имеет. Вот именно про эти подарки Рождества, подарки, которые принес нам Бог, дарует нам Бог, об этом мы будем говорить. Кстати, часто ссылаются на елку, говорят, что же такое, вот почему вот рождественская елка и так далее. Мы немножко затронем этот вопрос в нашей беседе, но он на самом деле далеко не столь важен. Можно ставить елку, можно не ставить елку. Я надеюсь, никто из вас не поклоняется елке. Даже детишки, когда поют в детском саду, вот, ходят вокруг елочки. Потом эту елочку, ведь если она не искусственная, отвозят на помойку, а если она искусственная, убирают в коробку. С идолами так не поступают. Так что ни один из нас елке все-таки, я надеюсь, не поклоняется. Поэтому отпустите, пожалуйста, эту тему. Давайте задумаемся то, что реально важно. А реально важно — это то, что Бог делает для нас. Константин пишет, спасибо, да, это благодарность, письмо благодарности, он пишет, спасибо большое за передачи, за эфиры. Ну, давайте мы все-таки сделаем так, к письмам мы перейдем в конце, потому что действительно я хочу, чтобы и у вас была возможность сегодня что-то написать, что-то высказать, и после, это сделаем уже после того, как прочитаем Священное Писание. А сейчас давайте все-таки обратимся к Господу в молитве и будем читать Божие Слово. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что мы уже имеем жизнь. И молим Тебя, чтобы эта жизнь открывалась и другим людям. Мы молим Тебя, Боже, чтобы Рождество было временем возрождения для многих. И позволь нам принять те дары, те подарки, которые Ты приготовил для каждого из нас. Да будет Тебе, наш Бог, слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию рождественских бесед. Знаете, есть тема, которая каждые рождественские новогодние праздники обычно возникает, и вдруг этим вопросом начинают интересоваться все. Вопрос этот: откуда появилась новогодняя елка. Вот в начале праздников об этом спрашивают, потом делают аудиоматериалы, видеоматериалы, статьи пишут
обычно очень одинаковые, очень посредственные. Ну, в конце праздников об этом быстро забывают, потому что тема эта, конечно, яйца выеденного не стоит, потому что, по большому счету, ответа по поводу новогодней елки нет, есть только предположение. Очевидно, что никакой библейской основы для ответа на этот вопрос тоже не существует. Ну, кто-то связывает елку с сатурналиями, празднествами, которые были еще у языческих древних римлян. Кстати говоря, во время этих праздников действительно использовались ветхозеленые растения, и потом об этих отвратительных празднованиях активно писали, много писали ранние христиане, в частности, Тертуллиан. Кто-то связывает елку с традициями друидов, кто-то находит источники елки, например, в средневековой церкви. Но окончательного ответа у нас нет, я думаю, его, конечно, и не будет. Да, еще ссылаются на то, что у Вергилия говорится про традицию, которая была в Древнем Риме, римляне действительно украшали к праздникам вечно зеленые деревья. Однако, насколько я понимаю, первые упоминания о рождественской елке как таковой мы находим только в 1604 году в рассказе одного гражданина Страсбурга. К этому времени в Европе елки явно уже были. И, очевидно, во времена Петра I они попали в Россию. Но вот 1604 год в Страсбурге уже тогда, в то время, на Рождество наряжали елки. И на елке вешали розы, которые вырезали из бумаги. Я все-таки думаю, что традиция новогодней елки пошла из Германии, пошла из реформации, из протестантизма, возможно, от Лютера, хотя доказать я это, конечно, не могу. Но откуда бы ни была эта елка, я хочу обратить ваше внимание на еще одну важную составляющую. Под елкой бывают подарки. И сегодня на светском праздновании Рождества этим подаркам уделяется огромное внимание. У Бога тоже есть свое рождественское дерево. Это, конечно, не елка, это крест Иисуса Христа. Кстати, в древней церкви крест Иисуса Христа как раз и называли деревом. Проклят всякий, висящий на древе. Иисус принял смерть на древе. Так говорилось тогда. Кстати, так говорится в Деяниях апостолов, 5 глава. Кстати, так говорит апостол Петр в своем первом послании, 2 глава, 24 стих. И вот, да, у Бога есть своя рождественская елка, свое рождественское дерево, и под этой елкой, под этим деревом, если хотите, тоже есть подарки. Так вот, сегодня мы с вами разберемся, что же это за подарки. Возможно, вы слышали о них, но не обратили на это внимания, потому что вы привыкли к подаркам, завернутым в яркую бумагу. Кто-то скажет, что духовные подарки – это как-то непрактично и как-то неприменимо. Однако рождественские подарки, которые дарит нам сам Бог, более чем практичны и более чем применимы. И еще одна деталь, прежде чем мы перейдем к нашему сегодняшнему библейскому фрагменту. Кто-то скажет, что христианская жизнь – и Божьи подарки – это про будущее. Вот христианская жизнь – это такое ожидание золотых улиц, которые будут в раю. Мы будем там сидеть на облаках, играть на арфах и так далее. Однако спасение на самом деле актуально и сегодня, и сейчас. Ждать этого будущего не стоит, потому что да, оно придет, хотя мы только частично понимаем сегодня, каким оно будет. Но эти подарки мы принимаем по вере. И по вере – это единственный способ, каким мы можем подарки получить. Кстати, любой подарок мы принимаем по вере. Вспомните, вам дарят подарок, и вы в любом случае должны протянуть руку, предполагая, что там будет действительно подарок, а не пустой сверток, предполагая, что подарок будет выполнять свою функцию, предполагая, что подарок подарен вам с любовью, и предполагая, что этот подарок, ну, по крайней мере, не отравлен. Да, я все-таки немножко здесь сгущаю краски, но я просто показываю тот факт, что любой подарок, вот не только на духовном уровне дар Иисуса Христа, а любой подарок мы принимаем по вере. Другой возможности получить подарок у нас просто нет. Так вот, Господь действительно дает нам определенные подарки, но дарует Он нам эти подарки не потому, что у нас такая крепкая вера или мы такие особенные. Нет, Он освящает нас, потому что Он возлюбил нас. Да, мы грешные люди, и от нас ожидается только одно – обратиться к Иисусу Христу. И вот здесь, под Божьей елкой, нас ожидает немало подарков. Готовы ли вы принять их, готовы ли вы получить их? В том фрагменте, который мы сейчас с вами прочитаем, упоминается 8 таких подарков. И читать мы сегодня будем послание к римлянам, 5 глава, с 1 по 8 стихи. Я понимаю, что этот текст обычно не считают рождественским. Есть, ну, определенный набор рождественских текстов, которые перечитывают снова и снова. Вот 5 глава послания к римлянам к этим текстам не относится, а очень зря. Я прочитаю, начиная с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Итак, что же это за подарки, которые лежат под Божьей рождественской елкой? Что это за подарки, которые имеют непосредственное отношение к нашей сегодняшней жизни? Во-первых, это мир. Да, тот самый мир. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». В одном из самых популярных рождественских фрагментов в Евангелии от Луки мы неоднократно читаем о мире. Евангелие от Луки, 2 глава, с 9 стиха. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и возвещающее: слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Вот все это провозглашение ангела, оно на самом деле как раз к этому приводит. Идет такое длинное крещендо, и мы доходим даже не до форте, мы доходим до фортиссимо, как раз на этом слове «мир». Все подводит к этому миру. Это тот мир, который человеку так необходим. Кстати говоря, к человекам благоволение можно переводить и по-другому. «Мир» людям доброй воли. То есть мир людям от Бога, но тем людям, которые хотят мира. Понимаете, все проблемы, которые есть в этом мире, не потому, что страны враждуют между собой, не потому, что у нас есть страны, которые против нас как-то выступают. Корень всех проблем заключается в том, что люди не ищут Бога, в том, что люди пошли против Бога. В том же послании к римлянам, несколько раньше, в 3 главе, 11 стих, очень важная фраза: «Нет разумевающего, никто не ищет Бога». Вот от чего нет мира. Дальше 17 стих. «Они не знают пути мира». Опять слово «мир» встречается прямо здесь. 18 стих. «Нет страха Божия пред глазами их». Вот симптомы. Вот полный, конкретный совершенно диагноз того, что происходит с человечеством. Послание к Колоссянам, 1 глава, 21 стих. Это один из самых важных фрагментов послания. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной». Вот благовествование о чем? Ну, конечно, о мире. Это дар мира, который доступен сегодня всякому человеку, который готов этот дар принять. Понимаете, сегодня Бог не воюет против людей. Бог примирен с человечеством через жертву Иисуса Христа. Я вырос еще в те времена, когда мы активно всем классом, всей школой, всей страной боролись за мир. Кричали всякие кричалки типа «Свободу Анджели Дэвис». Уверен, что многие из вас сегодня не помнят, кто такая Анджела Дэвис. Кричали и другие кричалки. «Миру мир!» — говорили мы. И только теперь, только сейчас мы можем спать спокойно. Только сейчас, когда через Иисуса Христа, благодаря Его приходу в этот мир, мы примирились с Богом. Второй подарок под новогодней елкой, под Божьей елкой — это доступ к благодати. 5 глава послания к Римлянам, 2 стих. «Через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Доступ к Божьей благодати. Понимаете, все религии мира так или иначе ставят преграду между Богом и человеком. Даже в Ветхом Завете у человека, по большому счету, не было доступа к Богу. Да, в святилище можно было войти, там было 3 входа, но эти входы были закрыты. К Богу мог прийти только первосвященник, и лишь в особых случаях, лишь в особый день. Но штука-то в том, что теперь мы имеем прямой, непосредственный доступ к Богу через Иисуса Христа в любой момент времени. Это совершенно невероятно. Именно поэтому и восклицает автор послания к евреям в конце 4 главы. Мы привыкли к этому, мы читали это много раз, мы уже этого не замечаем. Но для них-то это все было актуально, для них это все было вот открытием таким, первый раз услышанным. Итак, евреям, 4 глава с 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, или искушен во всем, но не согрешил». И дальше. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот этот доступ, вот то, что мы получили сегодня, и то, что было неведомо святым в Ветхом Завете. И здесь же, в послании к евреям, 10 глава, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым», и так далее. Мы имеем это дерзновение. И знаете, в чем чудо? Когда мы с вами приходим к этой рождественской елке или к этому рождественскому дереву, на самом деле мы видим не только рождественское дерево, мы имеем доступ к самому Богу. Когда не знают, что подарить друг другу, дарят подарочные сертификаты, Вот тебе определенная сумма денег, вот тебе бумажка, которая свидетельствует, что эти деньги заплачены. Ты берешь этот сертификат, идешь и покупаешь потом по этому сертификату то, что ты хочешь. Так вот, Божий подарок, Божий дар, доступ к благодати – это гораздо сильнее, гораздо лучше, гораздо выше, чем доступ в любой, даже самый дорогой магазин. Здесь же, во втором стихе 5 главы послания к римлянам, мы видим еще один подарок. Читаю, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Так вот, этот подарок – надежда Божьей славы. Когда израильтяне шли по пустыне, перед ними следовала Божья слава. Слава Божия сопровождала их. Вот сегодня слава Божия сопровождает и нас. Цивилизация человечества все больше погружается в темноту, все больше уходит в грех. В чем мы не похожи на окружающих людей? Не в том, что мы как-то по-особому одеваемся или по-особому разговариваем. Это может быть так, это может быть не так. У всех по-разному. Не похожи мы в том, что нас ведет Божья слава. Каким образом мы можем идти за Божьей славой? Очень просто. Мы оправданы Иисусом Христом. И вот мы идем по жизни, ожидая того момента, когда мы встретимся со Христом. Нам нечего страшиться, нам нечего бояться. Говорят о том, что люди боятся смерти. Ну да, есть определенная неизвестность в процессе, то есть как это будет происходить. Но вот что дальше, это нам известно. Апостол Павел обращается к Титу и пишет в послании к Титу, 2 глава, 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть мы живем в этом ожидании. Мы понимаем, что Он грядет для того, чтобы взять свою церковь. Я обещал сказать о 8 дарах. Не успеваю сказать о 8 дарах. Тут много замечательного, много интересного. И кое-что я сейчас должен буду пропустить, потому что у нас не так много времени осталось. Один из самых замечательных даров мы находим в 5 главе, 5 стихе послания к римлянам. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Этот дар, который мы получили, это Святой Дух, который дарован каждому верующему. И Дух Святой, понимаете, это ведь не на будущее. Это ведь не когда-то. Это уже сейчас. Дух Святой открывает нам Божью любовь. И проявилась эта любовь в том, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Кстати, иногда говорят, что вот любовь спасает. И делают следующий шаг. Давайте любить друг друга, потому что любовь спасает, и вот мы также можем спасти друг друга. Однако, если мы серьезно доверяем Библии, то мы понимаем, что ничего подобного. Спасаемся мы не любовью. Мы спасены благодатью. Евангелие – это не то, что мы делаем. Евангелие – это то, что сделал Бог, и то, что мы принимаем по вере. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, читаем мы в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Но где же любовь? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, и так далее. Бог возлюбил нас настолько, что отдал Иисуса Христа. И теперь по этому дару, по этой Божьей милости, мы получаем спасение. Понимаете, я не могу никого спасти своей любовью. Я даже Божьей любовью никого спасти не могу. Иначе получается абсолютно какое-то размякшее такое, кисельное. Да, не кисельное, а именно кисельное спасение. Ребята, я вас всех так люблю. Вы все такие хорошие. Иногда нас спрашивают, почему бы Богу не спасти нас просто так, не сказать, все вы такие молодцы. И вот под праздник я вам устрою спасение. Знаете, не путайте, пожалуйста, две пары понятий. С одной стороны, не стоит путать благодать и халяву. Благодать на основе жертвы Христовой. Халява обычно просто так или на халяву бесплатно. С другой стороны, не путайте, пожалуйста, спасение и амнистию. Амнистия – это когда человек сколько-то отсидел, и потом он получает свободу. Просто вот потому, что кто-то решил под праздник такое устроить. Но никто за него это наказание не отбывает. Когда есть амнистия, человек обычно уже какую-то часть своего наказания отбыл. И он получает свободу пораньше. Это подарок такой. Так вот, в спасении Христос берет на себя наше наказание. Мы получаем Святого Духа, мы получаем любовь не для того, чтобы этой любовью спасаться. Мы получаем Божью любовь как основание того, что совершил Он. И заключительный подарок, заключительная мысль, которой я хотел бы поделиться сегодня в эти рождественские дни. 6 стих 5 главы послания к римлянам. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Это очень важная идея. Она дальше появляется у нас в 8 стихе. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Представьте себе, пожалуйста, что вы должны кому-то огромную сумму денег. Или человеку, или банку. Да, это история с большим кредитом, это история с ипотекой. И более того, вы понимаете, что даже за 15, 20, 25 лет вы эти деньги не выплатите. У вас есть очень серьезная вероятность передать этот долг своим детям или своим наследникам. И вы начинаете искать возможности, чтобы кто-то вам помог. Но вы понимаете, что это очень маловероятно. Люди смотрят на вас и говорят вам, кстати, в плане утешения, этого нельзя говорить, но это часто говорят. Человек, у которого большой кредит, приходит и говорит, ребят, помогите. А ему говорят, слушай, а ты вообще думал, когда кредит брал? Возможно, в этом и есть определенная правда. Но это не то, что стоит говорить, когда к вам пришли за помощью. Послушайте, пожалуйста, и услышьте. Я с этим сталкивался, я с этим имел дело как пастор. Вот не сейчас, не в тот момент, когда к вам пришли за помощью, читать лекцию. Так вот, представьте себе, что вы в таком положении, вы понимаете, что вы не можете рассчитаться, и тут ваш кредит оплачивают. Оплачивают целиком. И вы начинаете задаваться вопросом. Ты за меня заплатил, потому что я тебе как-то особенно нравлюсь?
Нет. Более того, я за тебя заплатил, но в свое время ты обижал меня и оскорблял меня.
Подожди. Ты за меня заплатил для того, чтобы сделать рефинансирование, и теперь я должен буду воздавать все, выплачивать все тебе?
Нет, никакого рефинансирования кредита не будет. Все оплачено целиком.
Ты за меня заплатил, чтобы мне теперь отрабатывать?
Нет, тебе не надо ничего отрабатывать. Тогда я вообще не понимаю. Что это такое? Как это может быть? Я заплатил за тебя, потому что я твой творец. И потому что я люблю тебя.
Но ты же только что сказал, что не потому, что я тебе нравлюсь.
Подожди, услышь. Это абсолютно разные вещи.
Порою ты мне очень не нравишься. Порою ты мне совсем не нравишься. Но я твой творец, и я люблю тебя.
И поэтому я сделал для тебя, для твоего спасения то, что сделать ты не мог. Ты поставишь эту подпись, чтобы принять мою плату? Или будешь пытаться и дальше решить этот свой вопрос сам? То, что я сейчас рассказал, это лишь блеклая такая иллюстрация, лишь блеклое подобие того, что объяснено в 8 стихе 5 главы послания к римлянам. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его. Под рождественским деревом, под Божьим рождественским деревом есть замечательные подарки. Они противоречат многим нашим современным установлениям. Но эти подарки именно то, что нам необходимо. Вопрос теперь к нам. Готовы ли мы принять их? Подробнее об этом продолжим разговор завтра. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте письма посмотрим. А Никита задает вопрос, концептуальный, скажем так, вопрос, потому как, отвечая на этот вопрос, я могу сказать несколько важных вещей о нашем цикле передач, вообще, в принципе, о том, что вы сейчас слушаете. Поэтому, Никита, давайте мы сделаем так. Мы с вашего вопроса, с ответа на ваш вопрос начнем в следующий раз, завтра. Ну, я думаю, минут 10 нашего утреннего эфира мы вашему вопросу точно уделим, потому что он действительно важен. Константин также благодарит. Здесь очень много благодарностей. Константин даже пишет о том, что для него лучший подарок, лучший подарок этого года, уходящего года, это как раз наша передача. Вот. Но Константин также замечает, что почему-то не выкладываются наши передачи на сайт Теос.фм. Ну как, Константин, выкладываются. Заходите, вот я просто проверил прямо сейчас во время этого эфира Теос.фм, раздел передачи, там по страницам Библии. Ну вот буквально вчерашняя передача выложена. Что не выкладывается или выкладывается с задержкой, и мы сегодня выясним, почему это происходит. Там у нас ведь есть не только 50-минутные наши передачи, но есть и 30-минутки. Это вот эти предзаписанные части. Там сейчас действительно у нас только до книги Руфь доходит. Есть ссылочка на эти передачи, вы можете их прочитать, послушать. Не прочитать, послушать именно, конечно. Вот. На самом деле это уже движение, потому что хорошее движение вперед, потому что до недавнего времени там было только до Евангелия от Луки. Сейчас уже дошли до книги Руфь. Ну, я думаю, что просто у сотрудников, которые этим занимаются, есть другие задачи, скажем, связанные с Рождеством и так далее. Но выясним. А так все новейшие передачи, последние передачи, естественно, выложены. Олег спрашивает по поводу слушательницы Анжелы. Помните, которая говорила про еврейскую религию? Может быть, эта слушательница думает, что если евреи – избранный народ, и Иисус родился евреем, то значит, что спасены только евреи. И он, Олег, дополняет. Иисус спас всех нас, правда же? Да, скажем так, спасение Иисуса Христа открыто всем нам, независимо от нашей национальной принадлежности. Штука заключается в том, что есть, ну, скажем так, в этом мире, сейчас скажу банальную вещь, но все-таки скажу, в этом мире есть антисемитизм, в этом мире есть пренебрежительное отношение к еврейскому народу. И я это говорил, я это повторю еще неоднократно за то время, которое Господь нам дает. Антисемитизм для христианина неприемлем. Он, в принципе, неприемлем, особенно учитывая, что Бог именно этот народ избрал. Елена дополняет и продолжает тему, которую мы вчера начали, отвечая на это письмо, на ее письмо, на ее комментарий, и говорит о том, что не очень поняла вот всю эту историю, библейский стих по поводу того, что тот, кто любит, ну, буквально там получается, свою семью, своих близких больше, чем Христа, недостоин Христа. Что это означает? Да, мы читали этот стих, в частности, в Евангелии от Матфея, и мы обратили ваше внимание на то, что действительно приоритетом в нашей жизни должны быть отношения со Христом. Понимаете, у вас... Сейчас скажу вещь, которая может показаться странной и непонятной, но все же. У вас будет крепкая семья, если вы будете иметь отношения со Христом. Вот не наоборот. Молодые люди, особенно молодые люди, начинают иногда обожествлять своих избранников или своих избранниц. Вот, значит, такой ангел, который пришел в мою жизнь и так далее. Но это все очень быстро кончается, да, точно так же, как и обожествление самого себя. А понимаете, поставить Христа выше мужа, или выше жены, поставить Христа выше семьи, это значит укрепить семью. Это не значит, что мы пренебрегаем семьей. А тут опять есть неправильное понимание. Да забудь ты про все, отбрось ты все и следуй за Христом. Да, но вспомните, пожалуйста, например, про человека, которого Иисус исцелил, и говорит, я пойду за тобой. А Иисус ему говорит, не-не-не. Оставайся у себя, да, оставайся здесь, потому что в том месте, где жил этот человек, Христу нужен был свидетель, нам, свидетель Христов. Нам почему-то кажется, что, ну вот, я пойду за Христом, и он там какие-то вещи, он скажет, да ладно, твой муж это отстой, твоя жена отстой и так далее. Нет, мы идем за Христом, мы начинаем слушать его, и он говорит, слушай, вот твоя жена, вот твой муж, вот твои дети, вот я буду в тебе действовать, и мы будем действовать, мы будем вместе менять твою семью. А поэтому, если вы действительно любите Господа, то вы будете вкладывать и в вашу семью. Это будет не идеально, понятно, да, но если Христос в вас, то Он проявляется и в вашей семье. Другая ситуация, если один из супругов неверующий человек, но верой одного, но вполне возможно, если не привести другого ко Христу, то, по крайней мере, расположить или смягчить его сердце. Это сложные темы, это очень сложные темы. У нас есть здесь трансляции, авторы которых на эти темы рассуждают. Вот, мы сейчас этого делать не будем, но я к тому, что да, подчинившись Богу прежде всего, вы также будете, мы также будем заботиться о семьях. Галина напоминает, страдание — это еще и доверие, и поручение Господа своим избранным. Вот интересная история. Я не сразу понял комментарий Галины, но он имеет две стороны. Когда мы страдаем, мы доверяем Богу. И это понятно. И страдание нас побуждает доверять Богу. Но еще одна история — когда Бог нам дает страдать, Он знает, что с Ним, внимание, Его силой, мы это страдание вынесем. Он доверяет не тому, насколько мы хорошие, потому что мы без Него точно ничего не переживем, но Он доверяет тому, что Он дает нам достаточно для того, чтобы это страдание пройти. И вот христианин, да, христианин тоже будет страдать. Более того, порой христианин будет страдать там, где человек неверующий даже не заметит никакой проблемы. Ну, допустим, духовные страдания, эмоциональные страдания. Но христианин имеет также силу от Бога для того, чтобы эти страдания переносить. Завтра начнем с замечательного вопроса Никиты Погребенко и будем продолжать нашу рождественскую серию. А пока Ирина Луташинская, Ян Луташинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.